Москвы. Живой эфир.
Добрый день. Саратове 12.07. Меня зовут Ольга Радина. Сегодняшний мой гость – заместитель начальника управления наркоконтроля области, полковник полиции Эдуард Аблязов. Здравствуйте, Эдуард Владимирович.
Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Естественно, речь пойдет о борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Можно присоединиться к нашему разговору. Телефон в студии 57-27-74. Мы будем принимать звонки в эфир. Есть также смс-приемник плюс 7-927-723-60-17. И наш твиттер-аккаунт вызван 64. Эдуард Владимирович сказал, что он готов к любым вопросам. Ну вот и первым я хотела бы вас попросить прокомментировать высказывание, которое сделал наш полпред президента ФФО Михаил Бабич на проходившем в конце марта межведомственном совещании. Сказал он вот что, процитирую: «Проблема наркомании и наркопреступности сейчас в стране находится на первом плане, но пока качественного результата работы мы не наблюдаем. По данным экспертных исследований, количество лиц, допускающих незаконное употребление наркотиков, превышает официальный уровень в 5-6 раз. Мы идем в кавычках по низам, берем потребителей и избытчиков наркотиков, а организаторов этих схем выявляем в единичных случаях». Что можете ответить по преду?
Поручение полпреда вообще-то надо исполнять, но он говорит правильные вещи. Почему? Вот, исходя из доклада руководителя Совбеза страны Николая Платоновича Патрушева, на наркомании и наркопреступности Россия теряет ежегодно 3-5% валового внутреннего продукта. Это 2-3 триллиона рублей.
То есть да это... что там триллионы рублей? Мы людей теряем.
И людей в том числе, да. Куда более важный вопрос. Как бы по разным оценкам до 70 тысяч, а по некоторым оценкам достаточно ежегодно. Вот. И на сегодня медики оценивают наркоклиентуру России подучетную в 550 тысяч человек. Говорят о том, что латентная ее часть равна примерно 2,5 миллионов, а антинаркотической безопасности ее требования плюс расчеты, значит, ФСКН России указывают на то, что вместе с эпизодическими потребителями в нашей стране есть таких до 8 миллионов. Ну, в Саратовской области, естественно, эти процессы стороной не обошли. Вот. Те 5-6 раз, на которые полпред предлагает умножать количество подучетных наркоманов, это среднероссийский коэффициент латентности, то есть скрытой части наркомании в 5 единиц. Для Саратовской области он равняется 6. Когда наркоконтроль 10 лет начинал назад свою деятельность, то под учетом находилось более 8 тысяч наркобольных и наркопотребителей с вредными для здоровья последствиями, и предлагалось умножать эту цифру на 7. Стало ли лучше? Ну, наверное, лучше стало, потому что на сегодня общее количество наркобольных 3,5 тысячи примерно, общее количество наркопотребителей около 6,5 тысяч, а коэффициент латентности 6. То есть это уже, в общем-то, другие цифры наркоспроса и наркопотребления, а, соответственно, и наркопредложения. Поэтому, конечно, проблема есть, но в целом все-таки обозначил бы ситуацию как более-менее стабильную, хотя бы последние 4 года.
Ну, а вот вторая часть высказывания по поводу того, что берем по низам.
Это вопрос очень непростой. Вот я вам сейчас приведу конкретный пример. 2003-2008 год. Мы видим проблемы в борьбе с организованной наркопреступностью. И понимаем, что 91-97% от всей наркопреступности организовано. Это проблема распространения наркотиков. Мы, конечно, начинаем совершенствовать свой труд. Начинаем считать, что мы делали все эти 8 лет. С 3 по 10 год. И выясняем, что, оказывается, мы сняли с улицы порядка 700 группировок. Вот. Эти группировки насчитывали более 1500 членов и совершили более 2500 преступлений. Угу. Потом мы смотрим на следственную составляющую и выясняем, что примерно 400 группировок из этих 700 были квалифицированы как группа лиц с признаками предварительного сговора. Порядка 70 как организованные преступные группы. Им было совершено уже 1500 преступлений, квалифицированных, то есть на 1000 меньше тех, которые были сняты с улицы оперативниками. А потом мы смотрим на результаты рассмотрения дел в суде, вот, и видим, что за эти 8 лет судами Саратовской области привлечено к уголовной ответственности за преступления в групповом организованном формате, то есть за преступления, совершенные организованной преступной группой, только одна группа из всех этих сотен только два человека, которые были в составе этой группы, и только за два преступления, которые они совершили.
Почему так происходит?
Да, мое мнение как бы простое. Дело все в том, что существует сегодня несколько разнонаправленные взгляды на ситуацию антинаркотического свойства де-факто и на антинаркотическую ситуацию де-юр.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду юридические игры вокруг идеи распространения наркотиков. В одном случае Вася передал Пете наркотики, и мы считаем, что это возмездная или безвозмездная передача наркотиков, то есть сделка. Ее надо квалифицировать как сбыт, но Вася утверждает, что он не сбывал наркотики, а помогал их приобретать. И суд идет на поводу этой версии и привлекает человека не за сбыт наркотиков, а за их приобретение, то есть за нетяжкое преступление. Угу. В результате человек оплачивает штраф или получает условную меру наказания, возвращается на улицу и снова торгует наркотиками.
Каким-то образом переломить эту ситуацию возможно?
Ну, вот весь 11-й год и 12-й год мы только и занимались, что переламывали эту ситуацию. И в итоге в 11-м году уже по 6 организованным преступным группам 23 преступления в суде состоялись и были подтверждены приговорами. А в прошлом году, в 12-м, уже по 8 организованным преступным группам 35 преступлений были подтверждены приговорами. И в этом году, вернее, в 12-м году, и мы, и органы внутренних дел, пресекли деятельность преступных сообществ, возбудили уголовные дела по статье 210, мы свое дело передали в суд, и, в принципе, уже получили приговор, который подтвердил это обвинение. Очень хорошо, что ситуация меняется к лучшему, но поверьте мне, каких усилий это стоило, сколько времени на это было затрачено. Поэтому очень бы хотелось, чтобы мнение, на самом деле, оперативных следственных аппаратов, надзорных инстанций и судебных все-таки было каким-то консолидированным и отвечало требованиям наркотической безопасности и защиты людей от наркопреступности.
Вы вот сейчас рассказали, что выявляла ваша структура сотни наркопреступлений, сотни группировок, до суда доходили там лишь незначительная их часть. А почему тогда так высказался Бабич? Он не знает эту статистику?
Да нет, он статистику однозначно знает, и проблема состоит, я же ее не нивелирую, я ее не превращаю в тлен, она действительно первоочередная на сегодня, хотя бы вот отталкиваясь от тех денег и от тех жизней, которые, точнее, от жизни и денег, скажем так, которые страна теряет, прежде всего на экономически активном населении, том самом, которое завтра должно жизнь нашей страны выстраивать, создавая семьи и так далее и тому подобное. И согласитесь, что 8 миллионов потребителей в России, как оценивает Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, в принципе, запредельная цифра в условиях, когда меры социальной реабилитации наркозависимых в стране в принципе не было. И вот они только сейчас разрабатываются.
Так вот, возвращаясь к Бабичу, кому он обращался? Работы он недоволен? Кто ходит по низам? Вы говорите, что ваша структура вот выявляет там сотни группировок, так а вот, он говорит по низам, кто ходит по низам.
Он, вот в том-то вся и суть. Он ориентировался на конечный результат. А конечный результат привлечения к уголовной ответственности людей, преступников, он посудебный. И вот анализ судебных решений и того, что мы снимаем с улицы, он вот и вызывает вот этот самый диссонанс. В одном случае это тысячи преступников, действующих в групповом формате, и в другом случае вот это вот непонятно. Понятный взгляд на вещи, когда человек, попавший в суд, оказался не сбытчиком, а лишь приобретателем наркотиков. Мы приходим с вами в хлебный магазин, покупаем батоны. Кто этот человек, который продает нам хлеб? Он продавец или он пособник в приобретении? Вот. Мы едем с вами в поезде, значит, каждый первый, второй, третий, пятый, четвертый
вот
вагон.
Вот эти моменты были донесены до Бабича, как представителя президента в Приволжском федеральном округе?
Они вообще, в принципе, находятся сейчас в области каких-то дискуссий, и я хочу сказать, очень сложных на самом деле, где мы продвигаем свои требования и, значит, идеи антинаркотической безопасности, нам отвечают тем, что мы должны совершенствовать свой профессиональный качественный уровень. И те, и другие вещи справедливы, и, в общем-то, сама по себе дискуссия и контакты хороши тем, что они есть. И за всем этим, вот, исходя из того, как меняется 11-й и 12-й год в Саратовской области практик, можно сделать вывод, что и польза, как бы, есть на самом деле вот, от всех этих вещей. А полпред обязан и должен, собственно говоря, побуждать к лучшей работе, защищать людей лучше, обеспечивая антинаркотическую безопасность. Поэтому вещи, сказанные полпредом, справедливы. И относились они и к надзорным инстанциям, и к органам государственной власти, вот, потому что они координируют профилактику, и к нам, в том числе, к правоохранительным органам, которые пресекают преступность на улице.
Еще один момент меня заинтересовал в высказывании Михаила Бабича. Он также сказал, что отдельные корпоративные интересы ответственных ведомств не должны мешать совместной работе по противодействию наркоагрессии в округе. Угу. Вот здесь что он имел в виду? Какие корпоративные интересы могут мешать такому благому делу, как борьба с незаконным оборотом наркотиков?
На самом деле, прежде всего, это такие рабочие схемы учета преступлений. Скорее всего, имеется в виду вот эти вот вопросы.
Вы вот боретесь с полицией, кто себе галку поставит за
наркоторговство? Да, ну вот в том-то и дело, что такие мысли периодически возникают у кого-то. Но я вам так хочу сказать. Вот 2012...
Ну вот это Бабич. Я его
согласен, да. Значит, вопрос, в принципе, присутствует и существует, потому что каждое ведомство отчитывается за результат своей работы и, наверное, когда-то бывает недовольным за то, что оно потратило какое-то время, но и людской, оперативно-технический, материальный ресурс, получило результат, а в результате этот результат оказался в учетах где-то в другом месте. Вот. Но в целом это не должно, конечно, сказываться на работе. Поэтому все побуждающие мотивы к совместной работе есть. И в Саратовской области они присутствуют. В 2012 году именно наркоконтролем и органами внутренних дел несколько месяцев велась разработка преступного сообщества. Материал был реализован. В результате было изъято более 25 килограмм синтетических наркотиков. Была задержана группа «Преступное сообщество», то есть в своем высшем таком криминальном контенте существующей, которая технически была обеспечена самым замечательным образом. Изъято более 40 единиц компьютерной техники. У них рядовые участники ездили на «Мерседесах» не старше 2 лет выпуска. Люди считали себя абсолютной безопасности. И вот только согласованная работа криминальной полиции, органов внутренних дел и оперативных аппаратов наркоконтроля, вот эти консолидированные действия, позволили этот результат получить.
Это
хороший
вот
это результат.
Вы имеете в виду недавнее совершенно сообщение, когда вот задержали группу, при которой было изъято там более 400 граммов синтетических наркотиков на 800 тысяч рублей.
Это случай в целом достаточно рядовой.
За него отчитывается ГУВД.
Ну и слава богу. Мы только рады за своих коллег. Я хорошо знаю начальника ОРЧ по наркотикам в ГУВД области. И хорошо знаю замначальника полиции и других руководителей. Мы давно вместе работали, в том числе и в органах внутренних дел. Я могу быть только радом за их показатель. Тем более, что мы часто встречаемся, часто обмениваемся теми тенденциями, информацией о тех тенденциях, в которых сегодня существует наркопреступность, и в тех формах, в которых их нужно противодействовать, выбирая наиболее эффективные методы и способы. Вот. Но в целом это случай, в общем-то, такой достаточно рядовой для сегодняшней Саратовской области, потому что синтетические группировки в 2011-2012 году стали обыденными, и мы, и они такие результаты добиваются в таком обычном рабочем режиме, и выдавать его за какой-то выдающийся смысла нет. Это хорошая работа и хороший уровень. Вот и все. И люди просто отрабатывают то, что должны отработать согласно своих контрактов, обязанностей и служебного долга.
Хорошо, спасибо. Перейдем тогда к более таким жизненным вопросам. Я напомню нашим радиослушателям, сегодняшний наш гость, заместитель начальника управления наркоконтроля области, полковник полиции Эдуард Аблязов. Телефон в студии 57-27-74. Наш твиттер-аккаунт вызван 64. И смс-приемник плюс 7-927-723-60-17. Поступают вопросы от радиослушателей. Сын заканчивает вуз, хочет устроиться работать с ФСКН, какие требования к кандидатам, куда обращаться, какие нужны документы?
Ну, во-первых,
благое намерение.
Да, намерение замечательное, особенно если у человека действительно есть тяга к работе. Но если человек хочет пресекать наркопреступность, то я заметил, вот с точки практической абсолютно, хорошо работают в основном люди, которые знают, понимают и любят улицу. Потому что хорошие специалисты в области...
А что это значит?
Что это значит? Ну, это значит, что все-таки специалист в области противодействия незаконного оборота наркотиков, он особенный. Почему он особенный? Ну, я очень кратко объясню. Сотрудник уголовного розыска, он работает на территории, раскрывая преступление. То есть преступление совершено, он ищет того, кто его совершил. Он работает от преступления. Вот специалист в области борьбы с организованной преступностью, он видит группировку, видит, как она себя позиционирует, считает себя хорошо организованной. Вот. И он работает и от лица, и одновременно ищет те преступления, которые она совершает. А специалист в области противодействия незаконному обороту наркотиков, он занимается и людьми, которые занимаются НОН, и преступлениями, которые они совершают. И он еще должен отслеживать третий сегмент, это предмет преступления, наркотики. И все три сегмента должны у него совпасть. Поэтому хорошо подготовленный профессионал в этой области, это не то, чтобы большая редкость, но это большая ценность. Вот, это первый момент. А второй момент, человек должен прийти в подразделение кадров, он должен иметь высшее образование.
Но чувствовать улицу, вы сказали. Что
да, чувствовать улицу он должен. Ну, вот я могу об этом рассказать своей точки зрения. Я улицу обожал. И в детстве проводил много очень. Это вы знаете, есть такое высказывание третьего, четвертого.
Знать, представлять, где на районе собираются ребята в капюшончиках темненьких.
Хорошо
да?
понимать эти вещи. Понимаете, человек, который вырос как мимоза в ботаническом саду, ну, редко приживается в этой профессии, на самом деле. Хотя я не говорю о том, что нам нужны какие-то такие вот оголтело-ученые люди. Нам нужны люди думающие, потому что высокого профессионала серьезного, который смог бы отслеживать те вещи, о которых я вам сказал, вырастить из глупца, в общем-то, невозможно. Вот. Ну, а что касается парня, я еще раз говорю, нужна служба в вооруженных силах, нужно высшее образование, нужно здоровье, нужна способность пройти тесты по физической подготовке и социально-психологическое, значит, тестирование. Вот. Нужно пройти соответствующие виды проверок, положительно характеризоваться.
Вот. Нужно... А документы какие нужно и куда обращаться?
В подразделении кадров человеку все объяснят. Обращаться нужно на рабочую 24. Вот, проситься в подразделение кадров. Кадровый сотрудник встретит, все объяснит. Как правило, приносит паспорт, трудовую книжку, если она есть, служебные характеристики из вооруженных сил, аттестат. Вот, а все дополнительные...
Служба в армии.
Это обязательно. Нужно. Последние 4 года это обязательно.
Хорошо, спасибо. Есть еще вопросы по поводу... В СМИ не так давно обсуждалось, жалуются люди на спамерскую рекламу спайсов на улице. На мусорных бачках пишут, просто на асфальте пишут, на остановках расклеивают. Как с этим бороться и как вы боретесь? Как ваша структура борется?
Ну, давайте так. Силы, средства и методы, которыми мы боремся, вообще-то публично обсуждаться не могут. Но эта информация всегда принимается к сведению. Это раз. Во-вторых, она всегда проверяется. Это два. В-третьих, это современный вид наркопреступности, прежде всего вызванный тем, что современные молодые люди общаются уже не так, как мы раньше, личным общением, открытками, письмами и приходом в гости. Все их контакты перенесены в электронные средства общения. Вот, там же присутствуют и электронные деньги. И на сегодня там столкнулись, по сути дела, два направления.
Мошенничество... Ну, там указывается вот телефон, то есть намекают, что это вот
да,
то, что нужно, и, значит, телефон.
Значительная часть наших проверок заканчивается тем, что мы наталкиваемся на идеи мошенничества.
Это как?
То есть, ну, кто такой наркоман? Наркоман – это зависимый от потребления наркотиков человек. Кем легче всего манипулировать? Ведь мошенник – это замечательный психолог, да прежде всего тем, у кого есть какие-либо зависимости. Наркоман – замечательный объект для манипуляций. Вот. Ему предлагается через этот телефон электронный счет, он оплачивает туда деньги. Значит, ему называется место, где он может поднять наркотик. Он туда приходит, наркотика не находит. Такой счет, такие люди с таким телефоном действуют 3-5-7 дней. И потом, избегая моментов, которые связаны с тем, что их могут найти, обмошенничав, обманув целую кучу людей, просто обналичивают эти деньги и исчезают. И появляются под каким-то новым телефоном.
Ну, а вот реальные распространители наркотиков под такими объявлениями скрываются?
Реальные распространители наркотиков под ними тоже встречаются, но, скажем так, гораздо реже. Их механизмы более скрыты, более законспирированы, и действуют они в более организованном, на более организованном уровне, потому что это уже, ну, скажем так, другая степень и технической оснащенности, и взглядов на незаконный оборот наркотиков как на бизнес, и это уже серьезное и интеллектуальное, и техническое, и юридическое противодействие правоохранительных служб и наркодельцов, которые думают, что они якобы неизобличимы. Но на самом деле, вот на примере, о котором я вам сказал, о преступном сообществе, которое мы изобличили вместе с органами полиции, очень даже изобличимы. И людям, которые на самом деле думают, что они уйдут от ответственности, думать так не надо, особенно в условиях того, что с января 2013 года сбыт наркотиков в особо крупном размере вообще-то карается пожизненным лишением свободы. А многие, кто сейчас уходит...
А вот в этой группе, которую вы взяли, получил ли кто-то?
С января 2013 года. А вот количество, да, количество наркотиков было изъято как раз достаточно.
Как раз на пожизненное. А сколько получили?
Еще пока не получили. Еще этот год весь, скорее всего, органы внутренних дел в Главном следственном управлении будут расследовать это дело. Там предстоит целая куча различных экспертиз. Нужно доказать людям отмывание, легализацию денежных средств. А это целый ряд дорогостоящих экспертиз. Вот. Но в целом, скорее всего, судебное решение будет, ну или, по крайней мере, предпосылки к нему будут такими, я бы не сказал беспощадными, но довольно строгими к людям, которые совершали эти преступления. По крайней мере, мне так хотелось бы верить, и хочется, чтобы это стало назиданием для других людей, которые организовывают наркобизнес, используя электронные технические ресурсы.
Наказание неизбежно, мы будем надеяться. А вот все-таки вернемся к вот этим вот раскрашенным урнам с телефонами, куда обращаться за спайсами. А все-таки людям как реагировать на подобные объявления? Я имею в виду тех, кто считает, что это недопустимо, и какой-то готов приложить свои усилия, чтобы бороться с этим.
Ну, как минимум, усилия должны быть тогда связаны с тем, чтобы люди звонили в органы по контролю за оборотом наркотиков и информировали
это
об этих вещах.
Как можно сделать телефон?
210-509, 210-510, дежурная часть, телефон доверия 210-416. Вот. Либо на электронный адрес, сайт УФСКН России по Саратовской области найти очень легко. И письмо электронное отправить, я думаю, тоже несложно. На сегодня существует 50...
Лучше сообщить, чем лучше, проходить,
конечно,
мимо.
Нет, проходить мимо ни в коем случае нельзя.
Хорошо, спасибо. Мы прервемся на короткие новости. Не переключайтесь. После перерыва снова о незаконном обороте наркотиков.
Эхо Москвы. Живой эфир.
После новостей мы снова в студии с заместителем начальника управления наркоконтроля области полковником полиции Эдуардом Облязовым обсуждаем борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Присоединяйтесь. Телефон у нас 57-27-74, твиттер-аккаунт вызван 64, смс-приемник плюс 7-927-723-60-17. До перерыва мы вот немного коснулись, что борьба с незаконным оборотом наркотиков в современных условиях, это, в общем-то, занятие совершенно не из легких. Наркоторговцы, наркопреступники, наркомафия уходит в сеть, и там получает широкое распространение. Расскажите, какие там появились новые у них методы, и как вы с ними боретесь? Как сотрудничаете с Роскомнадзором в этом плане?
Ну, во-первых, в 2010 и в 2011 году была наработана метода по работе в интернете со стороны органов наркоконтроля. Было это связано прежде всего с тем, что мы выявляли сайт с наркоконтентом, то есть с информацией о незаконном обороте наркотиков. И дальше к ним принимались, как правило, следующие меры. То есть мы получили полномочия ходатайствовать и выносить постановление о том, чтобы деятельность этих сайтов приостанавливалась или закрывалась. Это раз. Потом мы там работали в оперативно-розыскном, в уголовно-процессуальном и в административном режиме. Но в оперативно-розыскном прежде всего работали над предложением и спросом на наркотики, выявляя преступления, которые соприсутствуют в интернете. В уголовно-процессуальном плане расследовали эти дела и проводили соответствующие виды экспертиз с применением технических компьютерных средств. А значит, в административном плане прежде всего противодействовали пропаганде и рекламе наркотиков. Есть такая статья.
Кстати, вы закрывали.
Закрывали, привлекали лиц к административной либо уголовной ответственности. А в 2012 году законодательство изменилось. То есть, да, главную роль в этой работе взял на себя Роскомнадзор. Вот. Наркоконтроль в этом законе соприсутствует как орган федеральной и государственной власти, который участвует в закрытии того контента с информацией распространения, которая запрещена и связана с незаконным оборотом наркотиков.
Правильно я понимаю, что раньше было, вы выявляете, пишете постановление, Роскомнадзор закрывает, да?
По сути дела, мы с этим постановлением обращались зачастую и непосредственно к носителю вот этого контента, например, нет, провайдеру Роскомнадзор. Интернета. Угу. Да, вот.
А сейчас Роскомнадзор обязательно в этой
да,
цепочке.
И выработана законодательством такая схема, значит, при которой гражданин, общественная организация, орган государственной власти, вот, в принципе, давайте так начнем, с любого простого человека, выявив какой-то интернет-ресурс, пропагандирующий или рекламирующий незаконный оборот наркотиков, имеет возможность обратиться, ну, лучше в наркоконтроль или непосредственно в Роскомнадзор. И дальше существует процедура, при которой вот этот вот носитель,
значит, надо прекращает... же проверить.
Надо проверить, но в
потому
целом...
Потому что не только листочек каннабиса на страничке еще ни о чем не говорит.
Как сказать, говорит он или не говорит, но это уже другой немножко разговор. Видите ли, как законодательство построено? Роскомнадзор в общем, на своем, в своем реестре вывешивает информацию о вот этом контенте и о том, на чьем ресурсе он расположен. И владелец этого ресурса, видя себя в этом реестре, принимает меры к тому, чтобы удалить его, значит, со своих ресурсов. Вот, как сегодня. То есть, некий элемент сознательности, общественной, государственной и личной владельца ресурса заложен на сегодня в этом законе. А вот если владелец ресурса не понимает, не хочет его или убирать, или начинает спорить с госорганами, вот тогда в дело вступают уже немножко другие процедуры. Вот тогда в дело вступают эксперты, которые на психиатрическом, наркологическом и прочем уровне выясняют, побуждает ли этот ресурс, например, к потреблению наркотиков, имеет ли он признаки пропаганды и рекламы. Это экспертное заключение готовится, значит, и тогда уже, в общем-то, человек, вернее, та организация, которая держит эту информацию, может допрыгаться уже не просто до закрытия вот этого контента, но и до административной ответственности, а может быть, и до более серьезной. Mm-hmm. Вот в чем дело. Не исключены при таком раскладе, собственно говоря, и судебные тяжбы. И наверняка они будут, потому что я уже видел...
Но пока... Есть такие прецеденты?
В конце 2012 года я видел материал, когда прокуратура одного из районов Саратовской области безуспешно пыталась понудить одного из провайдеров интернета закрыть на своем ресурсе 4, что ли, если не ошибаюсь, сайт, на которых пропагандировалось, по их мнению, рекламировались наркотики. А руководители этой организации нагло заявляли прокуратуре, что принесите нам мнение специалистов в области экспертизы, и тогда мы, может быть, подумаем, как
ну
бы.
И в итоге.
В итоге прокуратура обратилась в суд. Я видел это и знакомился с судебным решением. Судья вне экспертного мнения отказался принимать такое решение о закрытии этих ресурсов. И прокуратура обратилась к нам, а мы, в свою очередь, переслали эти сведения в центральный аппарат ФСКН России. С 2012 года, со второй половины, в центральном аппарате ФСКН России создано специальное подразделение, которое в практически круглосуточном режиме принимает эту информацию со всей страны и пересылает ее в течение суток, по нашему приказу положено, в течение суток.
Сайт это закрыли?
Да, в Роскомнадзор. Сайт перестал существовать, да.
Угу. Это главное. Ну, вот еще возникает такой вопрос. Хорошо, мы, значит, увидели опасный сайт или страничку там ВКонтакте или где-то в другой соцсети, страничку закрыли. Проблема на этом закрыта?
Проблема не совсем закрыта в техническом плане, потому что есть у нас своеобразные левши и кулибины, которые ищут возможность распаковать эти ресурсы вновь, ну, хотя бы с позиции захода как иностранных пользователей. Как бы. Ну, не будем в технические детали здесь вторгаться. Вот. Появляются новые ресурсы, раз появились, ну, я прямо скажу, откровенные враги государственной политики, направленные на предупреждение.
Вот.
Это, как правило, люди, которые преследуют интересы аутрич работы, то есть работы, направленные на то, чтобы научить наркоманов правильно колоться. Это, как правило, люди, которые занимаются адвокацией наркотиков, то есть те, которые говорят, эти наркотики легкие, а те тяжелые, вот давайте тяжелые запретим, а легкие давайте разрешим, почему бы и нет. Это те, кто занимается заместительной терапией и говорит о том, что вот человек помирает от наркотиков, ну зачем его лечить, как бы пусть уже уходит, но только в каких-то комфортных условиях. Вот, грубо говоря, человек пьет сивуху, печень разваливается, он умирает, ему принесли шотландские виски и говорят, вот пей, как бы пусть тебе будет хорошо, умирай в комфортных условиях и так далее. Вот. А по сути дела эти люди льют воду на идеи незаконного оборота наркотиков. И вот я находил такие странички, брал их и читал. Там есть такие интересные выражения. Во-первых, ругают и поганят тот же самый Роскомнадзор и ФСКН России, говоря о том, что вот есть люди, которые не понимают интересов страждущих наркоманов. А потом дальше расписаны разного рода инструкции. Ну вот, например, приведу тезис почти дословно. Если вы хотите уколоться и в целях вашей личной безопасности, обязательно пригласите родственника или близкого вам человека, который не употребляет наркотики. Пусть он посидит с вами, посмотрит, как вы это делаете, проконтролирует, безопасно ли вы это сделаете.
Слушайте, ну вот. Откровенная пропаганда,
откровенная,
конечно.
Откровенная, но написано под таким...
Роскомнадзор,
да, написано под таким хитрым соусом, вот... Да это как раз один из сайтов, с которым как раз и работал Роскомнадзор. Мне его просто принесли для примера. А дальше там есть и такие инструкции. Если вы сегодня не нашли наркотики, а нашли сильно действующее вещество, не бойтесь, оно по своему уровню и влиянию на организм ниже.
Ну, вот с такими, вот. Как вы боретесь?
А дальше я посмотрел на подписи всех этих людей. А там очень много людей с иностранными фамилиями, с иностранным гражданством. То есть заход на наш российский интернет-ресурс был произведен однозначно из-за рубежа. И вот...
А вот нынешние, смотрите, да, проводится сейчас проверка некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа. Как вы относитесь к вот таким проверкам?
Да, самым положительным образом я отношусь к этим проверкам. И, в принципе, президент...
Ну, какие, на ваш взгляд, цели преследуют вот эти проверки?
В антинаркотической сфере, вы имеете в виду? В антинаркотической сфере мы пока сталкивались только с идеями того, что люди использовали псевдодуховные, или, скажем так, псевдорелигиозные практики, при этом ориентируясь на какие-то школы, которые действуют за рубежом, приглашая оттуда разного рода проповедников и влияя на аудиторию, в том числе на наркоаудиторию, показывая этих вот людей,
так,
как некий просвещенных.
А вот из-за рубежа вы имеете в виду откуда?
Да, откуда? А в зависимости от того, где псевдорелигиозная практика поселилась и прижилась. Там,
ну,
может быть,
это страны?
Может быть, ну, европейские, целый ряд стран.
Европейские. А наркотрафик в Саратовской области откуда идет?
Наркотрафик в Саратовской области, вы имеете в виду международный?
Ну да, да.
Международный трафик идет разноплановый. Он идет из Восточной Европы, например, из Украины. Целый ряд фактов задокументирован в 2012 году почтовыми отправлениями. Он идет из Китая. Это и наркотики, прежде всего, синтетического происхождения, и анаболики с сильно действующими веществами, которые запрещены к свободному обороту. Это и сильно действующие вещества в препаратах для похудения, которые так любят женщины. Вот, чтобы поправить свою фигуру, хотя эти вещества тоже запрещены к свободному обороту в стране. Это и Казахстан с переправкой наркотических средств через государственную границу, не только в пределах Саратовской области, но и в пределах других регионов. Это последующий межрегиональный трафик по стране, когда мы получаем, принимаем сюда наркотики из других регионов. Ну, например, вот по синтетическим наркотикам, в том числе активно северо-западный и центральный регион, я имею в виду Москву и Санкт-Петербург, тоже целая куча перехватов. В прошлом году 34 перехвата межрегиональных и международных поставок наркотиков нами было осуществлено в Саратовской области. Вот географию я вам почти все рассказал.
Еще раз давайте в конце передачи напомним, куда обращаться слушателям, которые увидели, заметили сайт, объявление или там, я не знаю, сборы подозрительных молодых людей у себя в подъезде.
Ну, во-первых, по телефону 210-509, 210-510, телефон доверия 210-416. Ищите электронный адрес на сайте УФСКН России по Саратовской области, пишите туда, обращайтесь с обычной корреспонденцией печатного свойства, которую присылайте нам по почте. Приходите к нам на рабочую 24, там всегда есть дежурная следственно-оперативная группа, которая вас выслушает, зафиксирует ваше обращение, и оно будет взято в проверку. Мы всегда признательны людям, которые имеют активную гражданскую гражданскую позицию и не принимают незаконный оборот наркотиков, противодействуя им.
Мы поможем. Спасибо. Это был заместитель руководителя наркоконтроля области Эдуард Таблязов, Ольга Радина. Услышимся на следующей неделе. До свидания.